но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется.
Совет Христа не заботиться и не задумываться над тем, что говорить в ответ на обвинение, на первый взгляд звучит очень странно. По крайней мере, мы обычно поступаем прямо противоположным образом. Тщательно готовимся, если нам предстоит какое-то ответственное мероприятие, где нам надо выступить. Тем более, когда речь идет о судебном разбирательстве, цена которого – наша жизнь. Но неужели Христос своими словами лишь хочет подогреть человеческую безответственность и расслабленность? Тем более, что перед этим Он сам же призывает смотреть за собой, то есть быть предельно внимательными к тому, что происходит. Наше эго очень любит заниматься различного рода надумываниями, особенно в состоянии тревоги и беспокойства. Разум, словно передвижной аналитический центр, по команде разворачивает весь свой богатый арсенал и начинает просчитывать всевозможные варианты развития событий, предугадывать сценарии действия потенциального противника и соответствующие им ответные мероприятия. В этой напряженной, изматывающей работе рождается оправдание. Но мы же все, что могли, сделали, и даже больше того. На грани, даже за гранью возможного. Хотя, как правило, в жизни ситуация разворачивается неожиданным образом, и все предварительные расчеты летят в корзину. Почему это происходит? Причина простая. Никакой даже самый гениальный ум не может вместить в себя полноту бытия. Жизнь гораздо сложнее, многограннее, тоньше и глубже, чем мы можем себе представить, и зачастую именно то, что оказалось за границами наших познавательных возможностей, играет решающую роль. Сегодня, говоря о грядущих преследованиях христиан, Спаситель предостерегает их от пустой траты времени и сил на обдумывание и накручивание себя. Гораздо важнее быть в духе, не потерять сонастроенность Божественному Духу, перед силой которого меркнет любая земная премудрость и все риторические ухищрения. Но чтобы не поддаться панике, когда на глазах рушатся родственные связи, когда любимые становятся предателями, когда весь мир смотрит на тебя как на врага, надо приложить немало усилий, чтобы не соскользнуть в опасную воронку саможаления, а удержаться на тончайшей ниточке веры, сохраняя свой баланс молитвой и всецелой преданностью Христу. Речь Христа Спасителя о так называемых «последних временах» наполнена и предостережениями, и утешениями. Совсем немного времени еще осталось до страшных событий – предательства, крестной смерти, и Христос заранее приоткрывает своим ученикам, что им предстоит вытерпеть ради своего учителя. При всей безутешности описанной картины вас будут бить, преследовать, выставлять перед сильными мира сего для обвинения. Спаситель сразу объясняет, зачем это будет надо – для свидетельства перед царями и правителями. Не вы будете подсудимыми, но те, кто будут восседать на тронах и думать, что с вами делать дальше, какой еще мучительной пытке вас подвергнуть. В ситуации, когда с любой точки зрения в вашей жизни все будет однозначно плохо, в вашем главном деле проповеди Евангелия все будет отлично. Вас никто и близко не подпустит к царям, чтобы рассказать о пришедшем Мессии, но ваша сила Духа, которая будет дана вам свыше, станет самым сильным свидетельством о Евангелии. И это прикосновение к истине для каждого из ваших судей станет самым настоящим испытанием. испытанием не на крепость воли в мучениях, но гораздо более тяжелым испытанием всей жизни. И вы уже сами поймете, что в вас будет говорить не человеческая мудрость или ученость. Сам Дух Святой начнет обличать обвинителей и говорить такие вещи, которые никакому риторскому искусству не подвластны. История раннего христианства в полноте подтвердила эти слова Христа. Читая мученические акты, невольно поражаешься бесконечной внутренней силе христиан. Историк Евсевий Кесарийский, повествуя о подвиге лионских мучеников, которые пострадали в 177 году, пишет о хрупкой и слабой блондине. Боялись за нее все, и мы, ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у блондины, по ее телесной слабости, не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силы, что палачи, которые, сменяя друг друга, всячески ее мучили с утра до вечера, утомились и оставили ее. Они признавались, что побеждены, и не знали, что еще делать. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану. По их утверждению, пытки одного вида достаточно, чтобы человек испустил дух. Но блаженная, как настоящий борец, черпала новые силы в исповедании. Она восстанавливала их, отдыхала, не чувствовала боли, повторяя: «Я христианка, у нас не делается ничего плохого». Такое действие Святого Духа кому-то может показаться выдумкой, плодом долгой истории мифологизации святых. Но вот я открываю книгу воспоминаний одного из исповедников Русской Церкви XX века и буквально натыкаюсь на следующее свидетельство. Во время пересылки, когда заключенных выгрузили из товарных вагонов и построили в шеренги, он вдруг, совершенно непонятно как, четко осознал, что рядом с ним не просто истощенный, обритый, безбородый, морально раздавленный человек, такой же, как и сотни стоявших рядом, а православный епископ. Тогда он посмотрел епископу в глаза и сказал: «Благослови, владыка». Услышав эти слова, из глаз владыки хлынули слезы. «Я отчаялся и был уверен, что уже попал в ад. А оказалось, и здесь действует благодать Божия». Впоследствии этот епископ мужественно донес свой крест до конца и принял мученическую кончину. Помоги же и нам, Господи, во время испытаний ожидать помощи не от своих сил, ума, друзей, но только от Тебя, единого вдохновителя и утешителя.
Если верить медицинской статистике, то абсолютное большинство людей не страдает социопатией, а значит, им далеко не все равно, что о них думают окружающие. Значит, им неприятно состояние конфликта, и уж тем более их не может радовать перспектива быть, по слову Христа Спасителя, ненавидимыми всеми за Его имя. Но нельзя не согласиться с трезвым видением ситуации апостолом Марком. Действительно, опыт жизни церкви показал, что христиане вызывают устойчивое общественное раздражение в том случае, если они открыто и стойко свидетельствуют словом и делом свою веру. Апостол и евангелист Марк, опираясь на слова Христа, считает, что смело идти навстречу такой перспективе может только тот, для кого Дух Божий не пустое понятие, но живо и остро переживаемая реальность. Но вместе с этим в словах Христа есть и некий соблазн. Их можно понять в том ключе, что если я христианин и у меня натянутые отношения с окружающими, значит, меня ненавидят за имя Христово, за мое христианское исповедание. А если так, то мне самим Христом обещано спасение, я молодец. И на тех людей, которые отзываются обо мне не самым лестным образом, можно не обращать внимания. Как понять, ко мне относятся плохо, потому что я христианин, или же причина такого отношения во мне самом, и с христианством она никак не связана? Как показывает священническая практика, этот вопрос далеко не праздный, и зачастую за жалобами на гонения со стороны неверующих родственников или знакомых стоит вовсе не христианство, а, к примеру, элементарное неумение вести себя в обществе, или же попытка подчинить себе всех своих близких. Для ответа на этот вопрос стоит вспомнить Нагорную проповедь. В ней тоже упоминается ненависть нехристианского общества к христианам. Упоминаются гонения и всяческие притеснения. но упоминаются в самом конце. Они – своеобразный финал жизни по заповедям. Они – та вершина, которую еще нужно постараться достигнуть. А на нижних ступенях этой лестницы стоят совсем другие состояния. К примеру, состояние кротости и состояние миротворца. То есть сначала кротость, незлобие и творение мира, а уже потом гонение и ненависть. Сначала необходимо достичь того состояния, при котором наше простое физическое присутствие будет утешать бури конфликтов. А уже после этого, если хватит времени и сил, если тому будет способствовать благодать Божия, станет возможной последняя ступень восхождения к блаженству. Невозможно стать христианином и в ту же секунду подвергнуться гонениям за имя Христово в том понимании, которое в них вкладывает Евангелие. В абсолютном большинстве случаев для этого необходимы десятилетия молитвы и аскетических подвигов, которые направлены на стяжание Духа Святого и которые должны привести к видимому извещению, к любви, радости, миру, долготерпению, благости, милосердию, вере, кротости и воздержанию. Вопрос о конкретной дате конца земной истории всегда был в топе интересов христиан. Достаточно вспомнить одну из бесед учеников с воскресшим Христом Спасителем непосредственно перед его вознесением. Христос Господь дал повеление оставаться в Иерусалиме, потому что через несколько дней апостолы будут крещены Духом Святым. Наверное, можно попытаться поставить себя на место апостолов и вообразить, какие бы вопросы возникли у нас после таких слов Христа. Но мы не станем фантазировать, а вспомним, что сами апостолы задали лишь один вопрос. «Не сейчас ли ты, Господи, восстанавливаешь Царство Израилю?» Если этот вопрос перевести с терминов Нового Завета на привычный для нас язык, то его можно переформулировать приблизительно следующим образом. «Не сейчас ли кончина мира?» Христос отвечает, что времена и сроки не должны занимать апостолов. Но христианское общество склонно забывать эти слова Спасителя, и во все времена вопрос о датах занимал умы очень многих людей. Церковь с разной интенсивностью и успехом пыталась бороться с попытками вывести из текста Священного Писания, из текста Евангелия, в том числе и из нынешнего отрывка, дату кончины мира. К примеру, в первой половине III века по Рождестве Христовом общим местом стало ощущение, что Евангелие уже проповедано всем народам, и потому конец близок. Довольно любопытно читать опровержение этой мысли. Христианский писатель Ориген опровергает ее указанием на тот факт, что Евангелие еще не проповедано среди всех эфиопов, а если оно не полностью коснулось эфиопов, то что же говорить о британцах или германцах, сарматах и скифах? Конечно, сегодня Евангелие известно всем этим народам. По этому признаку, да и вследствие естественного течения времени, мир стоит ощутимо ближе к тем страшным событиям, за которым последует кончина со своим финалом, вторым пришествием Христовым. Впрочем, есть еще немало народов, которые ничего не слышали о Христе и его благой вести. Есть немало народов, которые не хотят слышать о Христе. И есть немало народов, которые забыли о Евангелии, которое когда-то было им проповедано. Можно ли считать, что Евангелие проповедано народу, если о нем слышал дедушка и ничего не слышал внук? Можно ли считать, что Евангелие проповедано, если оно не стало центром жизни конкретного человека и всего народа? Возможно, на эти вопросы есть глубокие и убедительные ответы. Но, признаюсь, лично у меня их нет. Впрочем, они не так и важны. Значительно важнее помнить повеление Христа Спасителя, не заниматься вычислением даты Его второго пришествия, а каждый день жить как последний перед встречей с Ним лицом к лицу.
Итак, перед нами часть эсхатологической проповеди Христа, Его рассказа о том, какими будут последние времена, каким будет мир и каково в нем будет христианам. Многие поколения, читая эти строки, думали, что речь идет о чем-то близком, почти современном для них, пытались узнать в событиях предсказанное. Есть в этом узнавании и хорошее, и плохое. Люди всю свою историю интересуются будущим, и христиане не стали исключением. Именно поэтому рассказы и пророчества о так называемом конце света всегда вызывали очень живой интерес. Но чего в этом больше? Праздного любопытства или живого ожидания Христа, который придет после всего этого? От ответа на этот вопрос многое зависит. Интересно, что будто бы предвосхищая эти поиски и заинтересованность, Христос говорит: «Но вы смотрите за собою». В этой краткой фразе, с которой и начинается сегодняшний отрывок, весь суд нашему праздному любопытству. Из дальнейших слов Христовых следует, что вместо того, чтобы раздумывать о том, как и когда произойдут эти события, надо следить за собой и быть готовым к свидетельству перед гонителями. Но что это значит быть свидетелем? Кого мы в обычной жизни так называем? Ответ прост. Того, кто нечто видел или пережил, или имеет опыт. Итак, к чему же должен быть готов христианин? Оказывается, совсем не к голодовке или войне, как думает большинство людей. Он должен быть готов к тому, чтобы вслед за Иоанном Богословом сказать о том, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Естественно, мы сегодня не можем говорить об этом буквально, но важно понимать, что свидетельство веры – это не выдумка. Оно основывается на опыте встречи с Богом, и это делает его ценным. Именно этот опыт и должен заботить христиан, в какое бы время они ни жили. Конечно, как тогда, так и сейчас обстоятельства встречи могут быть разными. Конечно, человек обладает свободой и может ответить на Божий призыв по-разному. Но если подлинная встреча все же произошла, она по-настоящему меняет человеческую жизнь. Вера оказывается для него не психологической уверенностью в существовании невидимого, но опытом живого общения с Богом. Радость от этого общения не позволяет человеку оставаться равнодушным к остальному миру, который с этой радостью не знаком. Именно поэтому Евангелие, как благая весть, проповедано по всему свету. Христос призывает своих учеников не заботиться о том, что им следует говорить, совсем не случайно. Присутствие Духа Святого в верующем настолько реально, что его речь оказывается не чем-то надуманным и искусственным, но живым и искренним. Но вот мы видим, что эта живая вера может встретить жесточайшее сопротивление, причем сопротивление самых близких людей. Это может показаться нашим современникам чем-то странным, ведь мы привыкли, что религия – частное дело. Но настоящая вера прорастает в жизнь, ее невозможно скрыть, и поэтому она может вызывать отторжение. И что же говорит Христос? Он не успокаивает слушающих, не говорит, что этого можно избежать, но говорит, претерпевший же до конца спасется. Страдания, сопоставленные с этой вестью о спасении, получают совершенно иной смысл и иную оценку. Само спасение оказывается плодом верности, которая живет вопреки всему, все претерпевает. Только этой верности не достичь без опыта личной встречи.
В сегодняшнем чтении мы слышим часть речи Христовой, которая посвящена последним временам. Он говорит о предстоящем конце мира и при этом очень интересно расставляет акценты. Вместо того, чтобы обращать внимание учеников на внешние события и объяснять им, как перенести те или иные испытания, Спаситель практически ничего не говорит об этом. Вместо всех этих описаний, которые и сегодня будоражат воображение многих, Христос призывает учеников обратить внимание на собственное поведение и говорит: «Но вы смотрите за собой». Обычно человек действует тем или иным образом, потому что ориентируется на обстоятельства, которые могут быть очень разными. Однако ученики Христовы должны ориентироваться не на изменчивые обстоятельства, а на Бога и Его волю. Что бы ни происходило, они должны быть внимательны к себе. Не столько из-за возможных мучений, сколько из-за необходимости быть свидетелями. Иногда от верующих можно услышать поразительные советы. Они говорят, что в случае испытаний надо как можно лучше спрятаться, закопаться в пещеры, укрыться за стенами особенно благодатного монастыря. При этом все эти люди не замечают, что слова Христовы говорят совершенно о другом. Время испытаний дается не для того, чтобы спрятаться, но для того, чтобы открыться и быть свидетелями. Поразительным образом мучения христиан должны явить миру такие ценности, перед лицом которых не значит ничего, никакие испытания. Время, от которого все бегут и которым всех пугают, оказывается особенным моментом, который надо использовать для свидетельства. Близость к Богу и способность посмотреть на ситуацию с Его точки зрения позволяет увидеть все происходящее в совершенно поразительной перспективе. Внешняя слабость и явная проигрышность позиции оборачивается невиданной внутренней силой, которая делает принятие благой вести возможной. Она перестает быть словами того, кто говорит с позиции силы, того, кто комфортно устроился в кресле и рассуждает о смерти и воскресении. Благая весть обретает силу потому, что высказывается перед лицом смерти. Можно готовиться к диспутам и спорам всю жизнь, но в решительный момент сбежать в пещеру и обесмыслить подготовку, которая по факту окажется не жизнью в духе, но интеллектуальной игрой. Спорами ради споров. В них будет больше любви к собственной правоте, чем к истине. Именно поэтому Христос говорит, что важнее готовиться к таким ситуациям жизнью в Духе Святом, который поможет найти правильные слова тому, кто нашел в себе силы для совершения правильных дел. Впрочем, очень важно не упустить одну деталь. Проблема далеко не только в этике. Христос не говорит, что ученики будут гонимы за добрые дела, за любовь, кротость и другие добродетели. Совсем нет. Причиной ненависти будет имя Христово. Он так и говорит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое». То есть дело не в том, что общество последних времен будет особенно жестоким. Вполне вероятно, что в чем-то оно будет очень миролюбивым. Но Христу и тем смыслам, которые Он открыл, оно будет совершенно враждебно. Современному человеку это может показаться чем-то очень странным. Разве христианство не говорит в первую очередь о миролюбии? Разве не призывает любить всякого? Конечно, это так. Однако христианское принятие ближнего не должно быть похоже на слова героини известной сказки, которая говорила, что воля, что неволя, все равно. Напротив, любить по-христиански – это любить осознанно, прилагая ум, сердце и волю. Любить даже того, кто относится к тебе враждебно. Поступать так, как поступал Христос.
В сегодняшнем отрывке Евангелия от Марка звучат грозные пророчества, произнесенные Спасителем почти что 2000 лет назад. Учитель подробно рассказывает апостолам о событиях, которые будут предшествовать разрушению Иерусалимского храма и самой иудейской столицы. Разбивая мечты учеников о привилегиях в царстве Мессии, он предрекает, что жизненный путь апостолов будет сложен и тернист. Их ожидают жестокие гонения со стороны иудеев и язычников. Учеников будут предавать в судилище и бить в синагогах. Но этих событий не нужно бояться. Наоборот, необходимо смело идти проповедовать благую весть в самые отдаленные уголки Римской империи и в сопредельные страны. Ибо во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. До сих пор, несмотря на все возрастающие темпы глобализации и информатизации человеческого общества, на планете есть еще очень много людей, не слышавших евангельскую проповедь. То есть, вопреки многочисленным прогнозам, конец времен вряд ли наступит в ближайшее время. Как бы этого ни хотелось любителям дешевых сенсаций. Но вопрос заключается еще и в качестве евангельской проповеди. Если проповедовать будет некий харизматичный сектант, впадающий в обморок, как ему кажется, под воздействием Святого Духа, а на самом деле страдающий обычным сумасшествием, вряд ли подобные действия можно назвать проповедью благой вести. Людей необходимо научить право славному, то есть правильному прославлению Бога и правильному устроению внутреннего духовного мира, через который они приобретут божественное качество души. Почти все апостолы закончат свой земной путь мученической смертью. Казни, как правило, предшествуют арест, следствие и суд. Но даже показания, данные на допросах, перед судьями, лидерами государств и народов, будут благовестием, плодом вдохновения Духа Божия. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Апостольская проповедь разделит людей на два лагеря. Одни примут Христа и поверят в Него, другие, наоборот, станут Его злейшими врагами. Даже семьи будут разделяться, и предаст брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Спаситель предупреждает, это противостояние неизбежно и приведет к ожесточению мира против христиан. Будете ненавидимы всеми за имя Мое. Услышав столь грозное предсказание Спасителя, люди, наверное, должны были отвернуться от христианства. Но вопреки человеческой логике, апостолы, а за ними и сотни тысяч мучеников, с радостью пошли на страдания за имя Христово. Это произошло по одной простой причине, которая лаконично и точно выражена Спасителем в конце этого евангельского отрывка. «Претерпевший же до конца спасется». То есть человека, перестроившего свою жизнь по системе координат от земли к небу, уже мало заботит скорби скоро приходящей жизни тела, ибо впереди у него целая вечность. Задумаемся над этим, друзья. Храни вас Бог.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос говорит о грядущих гонениях. Спаситель всегда указывал своим последователям на то, что они избрали трудный и тяжелый путь. Никто не может сказать, что он заранее не знал условий, на которых придется служить Господу. «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах». В этих словах говорится о гонениях со стороны иудеев. В Иерусалиме находился Синедрион, Верховный суд иудеев. Но в каждом городе и в каждой деревне был свой местный Синедрион, и в таких Синедрионах судили, а потом при синагогах побивали тех, кто публично исповедовал веру во Христа, которую иудеи считали ересью. «И перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Фраза о правителях и царях относится к разбирательствам в римских судах, таким как, например, суд над апостолом Павлом, о котором он пишет во втором послании к Тимофею. И действительно, христиане получали чудесную возможность проповедовать о Христе, когда они представали перед судом. Когда мы читаем о судах над мучениками, среди которых многие были людьми малообразованными или даже неграмотными, часто складывается впечатление, что перед судом стоят выдающиеся ораторы. Христианская вера внушала самым простым людям такой страх перед Богом, что они не испытывали страха перед людьми. И это мужество вызывало интерес к новой вере и привлекало новых последователей. Блаженный Феофилакт замечает, «Когда Господь сказал, пред правителями и царями поставят вас за Меня», то и этими словами Он преподал немалое утешение ученикам, именно в том, что они будут страдать ради Христа, для свидетельства перед ними, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что, истязуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. «Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их». В этих словах Господь говорит о предательстве. Иногда человека предавали его ближайшие родственники. Одним из проклятий молодой Римской империи были доносчики, делатор. В своем стремлении угодить властям и заслужить их милость, доносчики не останавливались перед тем, чтобы предать своих родственников и знакомых. Гонениям, о которых пророчествует Спаситель, подверглись не только апостолы, но вообще все христиане. Однако, несмотря на свирепость этих гонений, проповедь апостолов проникла всюду, и в самом Риме было множество семейств, некоторые члены которых были тайными христианами. Когда же христианская религия была объявлена вне закона, а христиане, подлежащие истреблению в таких смешанных в религиозном отношении семействах, началась страшная вражда. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы их выдавали властям для казни. И тогда брат доносил на брата, отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали, а любовь была забыта и изгнана. И даже самое слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Завершая свою речь, Спаситель ободряет учеников мыслью о том, что через терпение в страданиях они сохранят себя для вечной, истинной жизни. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет слова Господа так: «Претерпевший же до конца спасется». Предрек Господь, имея в виду то, что выстоявший до конца, до смерти и не отрекшийся от Христа, достигнет вечного блаженства в Царстве Небесном. И эти слова, дорогие братья и сестры, мы должны держать в своих сердцах, поскольку они являются великим утешением для тех, кто не отступает от верности Господу, претерпевая страдания. Если мы подвергаемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, но смиренно и терпеливо несем свой крест за Христом, то этим спасаем свои души. И тогда двери Царства Небесного открываются для нас, и мы пребываем там желанными, теми, кого Господь желает видеть рядом с собой.
Господь предупредил, что перед вторым Его пришествием будут войны, землетрясения, голод и прочие бедствия. Когда у человека такая перспектива, в сердце заранее вселяется страх, воображение — самое худшее из всего возможного, боль, стыд, беспомощность, предсмертные страдания, ужас смерти. Этого еще нет, но оно уже терзает душу. Эти бедствия — грядущий удел всего мира, а учеников Христовых постигнут и особые искушения. Их будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. И вдобавок будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Чтобы благополучно пройти этот путь, надо скрыть в глубине сердца, как драгоценную жемчужину, память о том, что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог даже и ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И все виновники соблазнов навлекут сами на себя скорую погибель. Бог не подвергает одной участи праведника с нечестивым. Погубив мир водами потопа, Он сохранил Ноя, проповедника правды, и даже вместе с его семейством. И когда Он города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, то и тут избавил праведного Лота, потому что Лот не гордился тем, что он не таков, как прочие содомские жители. Он, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Кто всегда держит в сердце эти и множество других примеров, не усомнится, что и впредь будет так. Когда Авраам провожал шедших в Содом, то настойчиво спрашивал, не помилует ли Бог город, если там найдется хоть несколько праведников. Авраам говорил, не может быть, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? И он не ошибся. Когда ангелы выводили Лота из обреченных городов, то говорили, поспешай, спасайся, ибо я не могу сделать дела, доколе ты не придешь в безопасное место. А на случай ответа перед людьми, перед любым судом, перед любыми обвинениями надо бережно хранить в сердце слова Господни. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Пусть же основанием нашей жизни будет не то, что мы сами выдумали и вообразили, чего еще нет, и Бог даст, не будет, но то, что всегда было и есть, всемогущество и премудрость Божией, Его любовь каждому из нас.
«А вы, — говорит, — берегитесь, ибо вас будут предавать в судилище». Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторые утешения в своих собственных бедах. Но когда Господь сказал: «Пред правителями и царями поставят вас за Меня», то и этими словами Он преподал немалое утешение ученикам, именно в том, что они будут страдать ради Его. Для свидетельства пред ними, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что, истязуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, а потом уже предан будет запустению Иерусалим. А что действительно Евангелие проповедано было всюду, еще до разрушения Иерусалима, послушай Павла. «По всей земле, — говорит он, — прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». И это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев, то есть что проповедь распространилась всюду, еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились. Потому и осуждению тем большему подвергнуться. Действительно, прежде нежели наступила решительная брань римлян с иудеями, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище и введены к царям Ироду, Агриппе и Нерону. Но вы, говорит, не заботьтесь наперед, что вам отвечать. В тот самый час Дух Святый даст вам, что вы должны будете говорить. При этом предсказывает им и то, что всего хуже. Именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о сем предварительно, приготовились к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение: «Ради Меня, — говорит, — будете ненавидимы». Это самое великое облегчение в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца спасен будет.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания.
Вне зависимости от степени соответствия перевода оригиналу и вне зависимости от используемой лексики, Священное Писание всегда останется очень непростой книгой. Даже если суметь понять те реалии, в которых родился тот или иной текст из числа входящих в состав Библии книг, и даже если выучить язык оригинала, все равно останется то, что либо крайне сложно, либо вовсе невозможно понять. Как написал в нынешнем отрывке своего послания апостол Петр к Причина здесь в том, что в Писании очень много пророчеств, которые нельзя разрешить самому собою. Ситуацию осложняет и то, что под пророчествами здесь подразумевается не только предсказание о будущем, но и вообще любое возвещение воли Божией. То есть библейские пророки могли говорить о любом времени, о будущем, о настоящем или же о прошлом. Более того, чаще всего речь пророков шла именно о настоящем и о прошлом, вернее, об осмыслении прошлого, о том, каким это прошлое видится Богу, который и говорит устами пророков. И это ключевой момент. Самое главное в деятельности пророков – возвещение воли Божией своим современникам. Но пророки говорили не от себя. Сказанное ими не было результатом лишь их собственных интеллектуальных усилий. Слова пророков – плод соработничества Бога и человека. Об этом тоже говорит апостол Петр в сегодняшнем чтении. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Получается, что и понять суть того или иного пророчества можно не иначе, как при помощи Духа Святого. Далее в этом отрывке апостол Петр предупреждает об опасности, которую несет в себе попытка понять пророчество, опираясь лишь на собственный разум. Те, кто так поступает, рискуют навлечь сами на себя скорую погибель. Пророчества открываются по мере стяжания человеком Духа Святого. Поэтому не стоит всецело полагаться на интеллект. Напротив, для понимания Священного Писания нужно прилагать усилия духовного характера. Ну а если эти усилия еще не принесли плода, то самым разумным путем будет чтение Писания с комментариями тех, кто уже прославлен Церковью как святой.
Только что прозвучавший отрывок посвящен довольно животрепещущей проблеме, которая волновала древнюю церковь – проблеме ложных пророков и ложных учителей. Кто это такие? В двух словах, это те люди, которые, рассуждая о духовной реальности и предлагая окружающим советы, как им поступать в той или иной ситуации, слишком много говорили от самих себя, а не по вдохновению Духа Божия. Они навязывали своим слушателям ложные представления о Боге и его промысле в судьбе конкретного человека. Нередко это приводило к трагедиям как в личной жизни верующих, так и в жизни всей общины. Поэтому уже в Ветхом Завете мы находим советы осторожно относиться к тем, у кого есть ответы на все вопросы. Ведь все это может оказаться пустой фантазией, которая не имеет отношения к действительности. Так, например, об этих людях мы читаем у пророка Иеремии. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, не от уст Господних. А пророк Иезекииль говорит: «Горе безумным пророкам, которые водятся своим умом и ничего не видели». Может показаться, что для нашего времени эта проблема не актуальна. Однако все намного сложнее, чем можно себе представить. Речь даже не о том, что до сих пор существуют харизматичные лидеры, которые создают псевдодуховные культы и подчиняют себе волю тех, кто им доверился. Речь о каждом из нас. Именно так. В тот момент, когда мы чрезмерно полагаемся на собственные представления о том, как Бог действует в нашей судьбе и судьбах других людей, когда, опираясь на эти порой очень близорукие представления, оцениваем поступки окружающих, даем им советы, стараемся ими руководить и направлять, мы рискуем оказаться на месте тех самых лжепророков и лжеучителей. Зная эту опасность, отцы церкви избегали по возможности роли духовных наставников. Почему же? Есть такая древняя восточная притча. В одной деревне жил бедный крестьянин. Вместе со своим единственным сыном он работал на земле помещика, и из всего имущества у него была одна единственная лошадь. В один день лошадь убежала. Соседи, собравшись, начали соболезновать бедняку. «Как это ужасно!» – говорили они. «Ты потерял все». На это крестьянин только пожимал плечами и приговаривал: «Не знаю, как это, хорошо или плохо». Прошло какое-то время, и однажды лошадь вернулась, приведя за собой целый табун диких мустангов. Человек разбогател. Увидев это, соседи стали его поздравлять. В ответ опять та же странная реакция. «Не знаю», — говорит, — «хорошо это или плохо». Прошло еще немного времени, и сын крестьянина пытаясь объездить одну из самых ретивых лошадей, упал и сломал ноги, стал инвалидом. На соболезнования окружающих крестьянин ответил уже привычным «не знаю, хорошо это или плохо». Прошло еще немного времени. Местный царь собрал всех юношей из окрестных деревень, чтобы идти войной на соседа. В решающем сражении он потерял всю свою армию. Ни один из молодых людей не вернулся домой. Сын крестьянина остался жив. Его не призвали. Ведь какой толк в военном деле от калеки? Урок на поверхности. Мудрый крестьянин не пытался загнать промысел Божий в прокрустово ложе собственных представлений. Он прекрасно понимал, что все его знания духовной реальности несовершенны и ограничены. Но именно так он давал Богу свободно действовать в своей судьбе. Так и мы в своих рассуждениях о духовной жизни, о замысле Творца, о нас самих и о наших ближних должны стремиться проявлять осторожность и осмотрительность. Должны помнить, что порой лучшая оценка происходящего, лучший ответ на заданный вопрос – просто промолчать и развести руками. Ведь Господь порой действует в наших судьбах очень странным образом. Как сказал один современный проповедник, его промысел – это штука нелинейная.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол говорит о пророках, истинных и ложных. Обычно, когда мы слышим слово «пророк», нам сразу представляется человек, который предсказывает будущее. Когда про кого-нибудь говорят, что он нечто напророчил, подразумевает, что человек сказал что-то такое, что обязательно сбудется. Однако, если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что суть служения пророка не в предсказании. Пророк – это тот, кто открывает волю Божию. Часто, когда он приходит к людям и обличает их нечестивую жизнь, он, естественно, говорит о грядущем наказании. Можно сказать, что он его предсказывает, но не так, как это делают современные гадатели и оккультисты. Ему оказывается открыто, к чему может привести та или иная жизненная позиция. Пророки действительно слышали голос Божий, о чем мы знаем из книг, которые были ими написаны. Однако в не меньшей степени пророки занимались тем, что толковали Священное Писание. Не случайно в Израиле существовали пророческие школы, в которых люди учились интерпретировать священные тексты согласно с верой отцов и существующей пророческой традицией. В этом принципиальная разница между подлинными пророками и лжепророками, о которых говорит апостол. Писание не может толковаться вне контекста и традиции. Причем речь не только о традиции передачи текстов, но и о традиции передачи смыслов, всего того, что позволяло говорить о вере Авраама, Исаака и Иакова. И важнейшим свидетельством того, что эта связь сохраняется, оказывается святая жизнь, или точнее, жизнь в Духе Святом. Впрочем, вместе с пророками в церкви присутствуют и те, кто ведет себя иначе. Лжеучители, которые будут распространять разномыслие и ложные учения, даже отвергая искупительный подвиг Христа. Казалось бы, церковь явно в опасности, и апостол должен дать четкие инструкции по ее спасению, указать конкретные признаки лжеучителей, которые ради наживы будут льстить слуху. Но мы не видим, чтобы он настраивал своих учеников воинственно. Единственное, что он делает, говорит о Боге, на помощь которого уповает. И это очень верная и мудрая позиция. Апостол не говорит, что наш путь – это путь от славы к славе. Напротив, путь истины – это путь поношения, потому что он неудобен и труден. Ной, которого он упоминает, строил ковчег 100 лет, каждому являя пример праведной жизни. Лот несколько лет жил в Содоме, ежедневно мучаясь, но являя пример того, что значит праведность. Иногда людям кажется, что они могут силой изменить мир к лучшему. При этом они всегда должны помнить, что навести внешний порядок и изменить сердца людей – это не одно и то же. Первое можно сделать, применив силу. Но для второго нужно нечто большее. Внешнее мы видим глазами, но неправду чувствуем сердцем. Исправить ее можно только одним способом – личным примером доверия Богу и жизнью по Его заповедям.